Студия подкастов «Радио Свобода».
Почему на чеченской свадьбе никогда не бывает жениха? Почему ингушский зять не может встретиться со своей тещей? Почему у адыгов именно свекор разрешает говорить невесте? Почему у некоторых дагестанских народов принято избегание невестки родных? Говорит Радио Свобода. Салам алейкум, здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии Радио Свободы Майрбек Вачигаев. Мои собеседники сегодня – историк, профессор Руслан Сефербеков из Дагестана, этнограф и писательница Залпа Берсанова из Чечни, историк-этнограф Наиман Нефляшева из Адыгеи, историк-этнограф Макка Албагачиева из Ингушетии. Мы беседуем сегодня об особенностях свадебных традиций северокавказских народов, которые чаще всего не знают и не понимают в России, и которые они порой считают странными для себя. Когда мы говорим о свадебных обрядах, традициях и обычаях, свойствах народу Северного Кавказа, у многих это ассоциируется только с застольем и тостами, выстрелами из пистолетов, красивыми в национальном стиле свадебными платьями невест. Но мы поговорим сегодня чуть-чуть о другом. Из всего богатства свадебных обрядов мы поговорим о тех, которые даже соседним народам кажутся порой экзотичными и вызывают порой удивление. То есть то, что делает тот или иной обряд всегда интересным, и свадьба проходит как многоактный спектакль, где даже не бывает единого режиссера, то есть на каждом этапе все идет согласно традициям. Все знают, что так должно быть. Но есть и обратная сторона. К примеру, многие ошибочно, особенно после просмотра знаменитой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», где высмеивается факт умыкания невесты, сочли, что это присуще всем кавказцам обычай. На самом деле нет такого обычая или традиции. Факт умыкания – это как раз-таки нарушение традиции и обычаев сватовства. Это оскорбление для родственников невест. Мужчины рода невесты воспринимают это как неуважение к своему роду со стороны будущего жениха. По этой причине я хотел бы начать с вас, уважаемый Руслан. Вы объяснили, почему умыкание воспринимается как традиция кавказца и в чем смысл договорного умыкания, традиции в кавычках.
В Дагестане именно кража невесты считалась экстраординарным событием. Это не была традицией. Кража – это экстраординарное событие, потому что она нарушает установившийся порядок в сельской общине. Это чревато конфликтами. Значит, поэтому сельская община, джамаат, совет старейшин, значит, сельский сход, он заинтересован в стабильности, не заинтересован в кровной мести, которой могут привести умыкание девушки. Поэтому это имело в Дагестане ограниченное очень хождение, значит, кражи невесты. Значит, у нас это было экстраординарным и не являлось такой устоявшейся традицией. Редко бывали случаи. И в наше время тоже есть, когда родители не отдают, а девушка хочет выйти замуж, значит, а он крадет ее, вернее, ну, они сбегают, да, вместе.
Родители, условное умыкание, скажем так, да?
Оскорблены, они не разговаривают со своей дочкой, потом рождается ребенок, подсылают к родителям посредников, те просят простить, ну, прощают обычно, прощают. Редко я слышал, чтобы родители после рождения ребенка, ну, вот такие случаи нередки. Значит, когда из-за того, что родители не хотят отдать за этого парня в силу разных причин, там, другой национальности, скажем, мы не моноэтническое общество, как Чечня, Ингушетия или Кабарда-Адыгея, да, у нас 32 этноса, но каждый третий брак в городе у нас интернациональный, между самими дагестанцами. Вот, например, у моего сына, в моем сыне течет три крови. Табасаранская, аварская и даргинская там. И таких семей полно. Каждый, значит, наверное, чистой семьи в Дагестане, в городе уже нет. А в Дагестане уже половина населения – это горожане.
То есть вы согласны, Руслан, что это все-таки не традиция, это не обычаи
кавказского народа? Да, нет. Именно так. Потому что в Адате отражены случаи, значит, наказания за увоз, похищение девушек. А Адат регулирует вот административные уголовные преступления.
Залпа. Что касается умыкания невесты, я знаю, что пожилые, старые, старейшины, они никогда в жизни ни один случай умыкания они не приветствовали. И я не думаю, что это когда-то было обычаем. Ну, обычай откуда появляется? Когда один тот же случай периодически повторяется, он как бы становится уже обычаем, и в него вносятся определенные правила. уважение, достоинство человека, парня, девушки, пожилых и так далее на самом высшем уровне. То есть если это уважение к чести, достоинству человека нарушается, это страшное оскорбление, и это очень болезненно воспринимается. А в данном случае, когда девушку умыкают, то есть не уважается ее собственное достоинство, ее право выбора. То есть это насилие над личностью. И старики, я знаю, категорически вот этот вариант они никогда не приветствовали. И в это внесены, даже если девушку умыкнули, она ведь не может стать женой этого парня, пока от нее не услышат вот это слово, что она согласна. Поэтому даже если девушку умыкнули, то это против ее воли не должно было произойти. Она имела право вернуться в отчий дом. И она все равно вот это вот, если она жениху не высказала свое согласие, и он ее умыкнул, этот брак без ее согласия все равно состояться не может, потому что ее родственники ее навещают там близко, вот действительно, кто с ней ойхас, кому она может откровенно сказать, хочет она стать его женой или нет. Если звучит категорическое «нет», родители ее забирают назад. Вот и этот брак все равно не... Единственное, вот в советские времена, потому что это парню грозило сроком, заключением. Да, крепкий срок. Поэтому они чаще всего, девушки, пожалев этого парня, они давали согласие. Но чисто по нашим правилам, все равно ее согласие на брак требуется, даже если ее умыкнули.
Уважаемый Мэка, когда мы говорим о каких-то традициях, у ингушей, я знаю, странные и не очень понятные для их соседей есть такой обычай. Зять не может встретиться с тещей. Почему? Как можно это разъяснить людям?
Ну, вообще, это, конечно, традиция нашего общества, наверное, существовала очень давно. В Адатах это прописано было, даже, по-моему, у Далгата был такой сюжет. И считают ингуши, что это испокон веков. Женщина, родившая будущую хозяйку его дома, она должна быть в таком почете. И практически каждый зять, хотя зять не имеет права видеть свою тещу никогда в жизни, но, тем не менее, теща является одним из самых важных людей в жизни зятя, потому что он должен делать ей самые лучшие подарки, оказывать ей всяческие внимания, но опосредственно. Лично сам он не присутствует при этом.
А как, Мака, можно избежать встречу, например, в маленьком населенном пункте? Как избегать все время встречи с тещей?
Ну, вот этот зять, он всегда ищет такие маршруты, где ее можно не встретить. Моя двоюродная сестра замужем в нашем селе. И так получилось, что дома никого не было, у него была очень острая необходимость встретиться с ее братом. Он пришел, позвонил в дверь, и вышла теща. Она его никогда не видела. Он убежал, она вслед за ним. И они пробежали почти целый квартал. Она бежала и говорила: «Держите вора! Вот пришел и убегает, когда увидел меня». Так получается, что даже на свадьбах всегда зять приходит, когда уже уходит теща со свадьбы. На общих мероприятиях или на похоронах. То же самое касается и его тестя. Большая часть ингушских зятьев, они стараются никогда не встречаться со своим тестем тоже. И вот я знаю, когда они приходят в мечеть на очередной намаз в пятницу, зятья всегда бывают в последнем ряду, чтобы при случае они могли быстренько выйти и уйти, чтобы не встретиться со своим тестем. Это вот такая у нас давняя традиция, и которая сохраняется, несмотря на то, что мы находимся уже в другом совершенно обществе, уже адаты не имеют той силы. Но, тем не менее, многие считают, что это уникально, это важно, и нужно соблюсти вот эту норму этикета, которая уже сложилась веками.
Был интересный случай в бытность, когда я был студентом в начале 80-х годов, очень известный филолог Кильга защищает, и он совершенно по другой теме, он почему-то вспомнил именно про этот обычай и сказал, что вот теща и зять не могут встречаться. Один из членов жюри попросил: извините, говорит, что вы сказали? Он говорит, вот так нельзя встречаться, говорит. И этот бедный член жюри, которому было за 80 лет, говорит, сказал: какой прекрасный народ, который имеет такой замечательный обычай. Конечно, для него это было совершенно неожиданно. Сегодня мы знаем и то же самое, что это происходит. То есть сегодня мало что изменилось.
Да, конечно. конечно, да.
А есть еще что-то интересное?
Тоже, у меня тоже теперь есть два зятя, которых я никогда не видела, и дочка мне говорит: мама, может, ты все-таки уже 21 век? Я говорю: нет, это очень удобно. Я не хочу с ними встречаться. Так что мы стараемся придерживаться этой традиции, потому что это, в общем-то, мне кажется, только идет на пользу в большинстве случаев.
Мы попросим уважаемую Наима тоже включиться в наш разговор.
Я тоже хотела бы поддержать Руслана в его характеристиках умыкания и сказать, во-первых, что очень много сделали в свое время советские ученые, чтобы этот обычай типологизировать. Потому что действительно есть умыкание реальное, которое приравнивается к похищению человека. Это та ситуация, когда девушка, ее родители не согласны выходить замуж за конкретного молодого человека. И вот с этим видом умыкания кавказские общества, все народы Кавказа боролись всегда, и архивные источники дают нам очень интересный материал на эту тему. То есть на сходах аульских, при участии старейшин, при участии уважаемых эфенди, как вот мы адыги называем, духовных лиц, всегда принимались какие-то санкции общественные, да, которые способствовали изживанию этого явления. Потому что, во-первых, в общем числе браков, которые традиция предписывала и предписывает и сейчас, заключать брак по сговору, по нормальному сватовству, которое имеет свою последовательность, где определенные роли у двух сторон, у двух родов и так далее. А вот эта традиция умыкания, обычаи умыкания, это, конечно, нарушение вот этой социальной стабильности. Поэтому общество сами боролись против этого и к нарушителям применяли жесткие санкции вплоть до остракизма. А вот другой вид умыкания, фиктивное, да, это вот Ярослава Сергеевна Смирнова или известный советский этнограф, она называла это фиктивным умыканием, когда, например, ну, по каким-то причинам родители не согласны выдать девушку, но сама девушка хочет за этого молодого человека выйти замуж. И тогда молодые люди договариваются, в каком месте, где она выйдет, и он ее с друзьями, так в кавычках скажем, похитит. И я еще хотела бы обратить внимание, что вот подобного рода фиктивное умыкание, оно давало шансы людям из разных сословий быть вместе. И в этом, наверное, тоже есть какой-то смысл, что умыкание является механизмом и последующее примирение, да, умыкание фиктивное и последующее примирение сторон является механизмом социального регулирования для людей из разных сословий.
В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев, мои собеседники, историки и исследователи Руслан Сефербеков, Наима Нефляшева, Залпа Бирсанова и Маккал Богачиева. И мы говорим о свадебных обрядах народов Северного Кавказа. Зять не может встретиться с тещей. У адыгеи есть своя специфика, скажем так, есть несколько обычаев, которые, они все-таки очень интересны по своему содержанию, и хотелось бы, чтобы вы чуть-чуть приоткрыли тайну, скажем, этих обычаев, например, связанные с тестем и зятем, с тещей и зятем. То есть это очень интересные моменты, которые многие, я уверен, абсолютное большинство людей, которые не знают не то, что даже в самой России, но даже на Северном Кавказе, скажем, соседи, которые живут недалеко от Адыгеи.
Вы знаете, это тоже один из таких обычаев, который сохранился. И я вот недавно на Фейсбуке у себя в аккаунте проводила такой мини-опрос, и практически все мужчины и женщины, и замужние, которые собираются создать семью, они сказали, что этот обычай, это, ну, один из обычаев в системе избегания, да, который есть у всех кавказских народов. Они считают, что этот обычай разумный, они хотят его сохранить. И вот девушка, которая собиралась только выйти замуж, она говорит: я бы тоже хотела, чтобы мой будущий муж соблюдал этот обычай по отношению с моей маме. У меня на Фейсбуке в друзьях есть махер Цей, он черкес из Косово, который вот в 90-е годы репатриировались в Адыгею. И махер рассказал своему соседу, русскому парню, что вот у нас есть такой у черкесов такой обычай, по которому зять не видится с тещей. А на что этот русский парень взмахнул руками и говорит: «Господи, только ради этого обычая я хотел бы родиться черкесом».
Мы часто слышим о том, что все-таки отношения зятя и тещи, особенно в России, это очень актуально и всегда, скажем так, не всегда беспроблемные отношения.
Ну, зато вот у ингушей и у черкесов нет анекдотов про тещу, я уверена.
Насчет разных традиций у разных народов Дагестана, все-таки, как вы указали, это все-таки целый мир Дагестан, это, как вы сказали, свыше трех десятков национальностей, плюс еще много субэтносов, которые еще больше, по-моему, еще несколько десятков. То есть это очень интересный мир для исследователя. Есть какие-то такие традиции, которые есть в одном селе, но в соседнем селе, например, из другой национальности или из другого тукума, это уже нету. То есть ли какая-то специфика у определенных населенных пунктов в горах Дагестана? Сохранилась ли вот такая изюминка, которая может удивить даже сегодняшних жителей Махачкалы, например, по сравнению с тем, что как это происходит в каком-то горном селе Дагестана?
Дагестан, вы правильно заметили, значит, это такой многополярный, можно сказать, даже мир. Да, конечно, есть, правильно вы заметили, в одном селении, значит, имеются обычаи, которые в другом селении, но они входят в разные союзы вольных обществ или в разные феодальные владения, поэтому там и диалект или говор может быть разный. Вот. А так, в принципе, я вам скажу, несмотря на вот такую разноплановость, да, Дагестана, в принципе, я вот изучаю около 30 лет этнографию Дагестана, в основном у нас все одинаково, с небольшими, значит, такими исключениями, которые только подтверждают правила. Но вот обычае избегания тещи зятем, который очень бы и мне понравился, но у нас есть другая форма, значит, избегания невестки в определенный период после брака, там, скажем, в течение года или до рождения ребенка, между невесткой и свекром, и между невесткой и братьями мужа, и вообще мужскими родственниками мужа. Если видит их на улице, она прикрывает лицо платком и старается избежать с ними контакта, другой стороной улицы пройтись, чтобы их не встретить. Еще вспомнил один вид избегания. После того, как девушку засватают за парня, она не должна на улице с ним заговаривать. Например, у даргинцев-цудахарцев, если девушка засватанная разговаривает на улице с женихом, то это расценивается как ее нежелание выйти за него замуж. Вот этот вид избегания тоже такой нюанс есть у даргинцев-цудахарцев.
Несколько лет назад на кавказском семинаре был один участник, который рассказал о семейной обрядности на Кавказе и говорит: «Но такого отношения к женщине, как в Ингушетии, я не видел, плохого отношения к женщине, я не встречал на всем Северном Кавказе». И я говорю: «А в чем выражается вот такое отношение?» Нас пригласили, он говорит, в семью молодоженов, и все время этот жених говорит, не звал свою жену по имени, а стучал по стакану. Я говорю, и что в этом удивительного? Вот для меня, конечно, это не удивительно, потому что я носитель этой культуры. И он говорит, ну как же, почему он не звал ее по имени? Я говорю, это тоже такая этикетная норма. Молодожены должны хотя бы первое время перед родителями и перед родственниками не произносить имена друг друга. А многие, Майербек, Наима и, ну, в общем-то, все наши участники прекрасно знают, и Залпа тоже, что многие годы подряд, даже десятилетия, а некоторые и до конца жизни соблюдают этот этикет. Не называют друг друга супруги, не называют друг друга по имени. И оказывается, вот эта молодая пара договорилась, что при случае необходимости, если там сидящим за столом будет необходимо принести чай или там заменить блюдо какое-то, я буду стучать по стакану, а ты будешь подходить. А это журналиста очень шокировало, и он это вот на семинаре объявил, что вот это самый такой народ, который унижает женщин. Вот такие нормы тоже существуют в нашем обществе.
Да-да, потому что именно незнание, непонимание того, что происходит, конечно, некоторых людей позволяет делать какие-то скоропалительные выводы касательно того, что там кого-то угнетают. Залпа, по-моему, у чеченцев в Чечне невеста, это бедная невеста, должна всех без исключения родных мужа называть другими именами.
Я не могу на русский язык перевести это слово «ой, газло». То есть вот есть такая-то грань, до которой можно быть грань откровенным приличия. Или проще себя вести. А психологический корень в чем лежит? Потому что это категория тёща, зять, между которыми, скорее всего, потенциально не может быть хороших отношений. Потому что дочка, тёща всегда считает свою дочь лучшей, что зять её недостоин. Тут какая-то ревность чисто уже... такая, как бы это сказать, ну, чисто биологическая какая-то ревность. Поэтому, видимо, наши умные предки и развели их по разные стороны, пусть они вообще не будут общаться. Возможно, такой вариант я допускаю, например. Вот. Потому что у ингушей они вообще не должны видеться, а у чеченцев чисто официально «Здрасте, до свидания, как дела, как здоровье». Примерно, ну, примерно одно и то же, я так считаю. Может быть, из этих соображений как-то развели вот так вот в разные стороны, чтобы они поменьше сталкивались друг с другом. И меньше будут скандалов, меньше вот таких натянутых отношений. Все это переносится на детей, на внуков и так далее. Возможно, чтобы этого избежать, и такой обычай как-то и внедрился. Может быть, я сейчас утверждать точно никто из нас не сможет. Да. Утаивание имени. Это вот из разряда... Я тоже один комичный случай расскажу. У нас студентка сдавала экзамен, и ну, ей по философии задают вопрос, кто там автор такой-то там теории. Она молчит. Я знаю, но не могу сказать. Почему ты не можешь сказать? Это имя моего деверя, говорит. Ну, написать ты можешь, могу. Напиши. Она пишет Сократ. Вот. И она...
Чеченцы звали Сократом?
Сократ, да. Она говорит, он у нас очень умный, поэтому в детстве, увидев, насколько он умный, его решили наречь этим именем. Вот. И что касается вот утаивания имени. Я вот недавно, вот я не помню, по-моему, где-то в полевых материалах кто-то мне сказал такую мысль, что раньше же по 2-3 имени ребенку кто-то его, ну, давали. В паспорте одно называют по-другому. Мне сказали, что это из старых языческих поверий, чтобы ну, запутать нечистые силы, чтобы они в него не вселились. Поэтому определенное имя, чтобы не было, одно имя давали, одно, два имени. Вот. И мне сказали вот это утаивание. Вот, это вот утаивание, то есть она уважает, допустим, своего свекра, хочет уберечь его от нечистой силы, поэтому она правильно его имя не произносит. То есть она уважает его еще больше, чем родные братья, сестры, мать и так далее.
Это очень интересно. Я первый раз слышу такое объяснение. Это просто муж и жена. Они никогда, ну, никогда в том смысле, что, по крайней мере, из тех поколений, которые я знаю, моего поколения, по крайней мере, люди никогда друг друга не называют по именам, которые им дали их родители. То есть здесь тоже идет какое-то своего рода какое-то табу.
Это уже из области избегания. То есть не демонстрировать свои отношения в глазах других. Это больше к обычаю избегания относится, на мой взгляд.
Да, у нас тоже так весь черкесский, как говорится, массив. У нас тоже есть эта традиция. И очень часто бывают тоже курьезные случаи, когда, например, молодой человек приглашает на свадьбу там своих друзей, и написано в приглашении, ну, например, там Аскер из Арема. А друзья говорят, как же, он же со Светой встречался, а женится на Зареме. А молодой человек говорит, а я его так назвал, это новое имя. Вы знаете, я вот всегда думаю, есть ли смысл вообще нам с нашим рациональным мышлением 21 века пытаться узнать, зачем этот обычай, почему он возник, Конечно, с одной стороны, вот Залпа, безусловно, права, что эта вся ситуация связана с магией имени, что имя – это как некая субстанция, которая человека защищает, и чем больше имен у человека, тем больше у него защиты. А с другой стороны, вот интересно, я когда беседовала с одним пожилым человеком, я задала ему вопрос: «А вы называете свою жену по имени?» Он говорит: «Нет, не называю». И я попросила разрешения, говорю: «А почему нет?» Он говорит: «Ну, вы понимаете, вот я, у меня, говорит, ощущение, что если я ее имя буду произносить перед другими людьми, что я впускаю других людей в свою семью, вот в нашу какую-то сакральную личную жизнь».
В сельской местности, значит, где-то 30-х годов рождения, приблизительно до 1980-х, а возможно, скажем, у очень консервативных аварцев-гидатлинцев, до 90-х, до начала 2000-х, мужчина, муж и жена, особенно в присутствии посторонних людей, не, да и не в присутствии тоже, по имени друг друга не называли. Да, это у нас было, но в традиционном горском обществе. Сейчас уже в 21 веке, наверное, может быть, старики какие-нибудь остались, а это имело место приблизительно вот до завершения советского времени.
Уважаемый Наимат.
Этот обычай характеризует ситуацию, ну, когда приезжают и очень часто говорят о том, что кавказские девушки не имеют права выбора своего будущего мужа. Вот, например, у черкесов в традиционном воспитании, ну, традиционно я здесь говорю до середины 80-х годов 20 века, до появления социальных сетей, был такой обычай, когда девушка, которая уже, ну, становилась, взрослела, да, ей было лет 16-17, родители ей выделяли ее комнату, где она находилась со своей сестрой или всегда с подругами. И туда к ней могли приходить молодые люди, пообщаться. Там развивались такие, в общем, баталии словесные, шуточные и так далее. И молодой человек, который решил к ней посвататься, естественно, он не мог прийти один, он приходил с другом. И часто так получалось, что вот они ходят к ней, как бы общаются уже неделю, две, и девушка, одна девушка спросила, поделилась со своей бабушкой, говорит: «Нана, я, говорит, не пойму, вот ко мне приходят три парня, я не пойму, кто из них вот хочет ко мне посвататься». А бабушка ей сказала: «Кто молчит больше, тот и жених». Вот, то есть в этом случае, то есть самые говорливые, самые такие остроумные, которые...
Дружки жениха, да?
Да, иносказательно хвалили своего друга, это вот как раз его друзья. А тот, кто молчит, это вот и есть жених.
Залпа, по-моему, у чеченцев можно было встречаться любое время, единственное, со свидетелем. То есть это должна была быть подружка, и молодой человек должен был быть со своим другом. И это делалось тоже не где-то в закоулках, а у речки. То есть все видели. В общем, то есть это тем самым показывает, что ничего тут секретного и каких-то других намерений, плохих намерений у молодых нет. То есть это было общепринятое, но нормой, да, для чеченцев, скажем, 20 века, до появления социальных сетей.
Да, и или у кого-то во дворе, у соседки, у родственницы, тоже в присутствии свидетеля. Ну, намерений у них, может, никаких и не было, но если вдруг парень захотел, допустим, девушку оговорить, вот, то у нее были свидетели, потому что они один на один не встречались.
Хотел сказать, что существует кавказский этикет. Правила общения между мужчиной и женщиной, между старшими и младшими, между родителями и детьми. Этикет, благодаря чему между гостем и хозяином, между посторонними людьми, значит, между всадником и пешим, значит, вот соблюдение этикета, который, к сожалению, в советское время и постсоветское тем более, многие преступления, убийства, поранения, драки можно было бы избежать, если бы, значит, соблюдался бы этикет. Но, к сожалению, мы живем в эпоху глобализации, поэтому мы не можем требовать, находясь в большом православном русском государстве, чтобы мы, северокавказцы, придерживались своего этикета. Но есть такая поговорка: не народ хранит обычаи, а обычаи хранят народ. Мы как можно дольше должны сопротивляться глобализации и держаться наших старых обычаев.
Касательно, опять-таки, черкесов, что альфа и омега черкесского бытия – это вот кодекс Адыга-Хабзе, который является больше, чем этикетом. И это более чем набор этикетных норм. Это вот такая система мировоззренческая, я бы сказала. И вот кодекс Адыга-Хабзе, он культивирует внутреннюю свободу человека. И как раз-таки вот те обычаи, которые мы сегодня рассматривали, а именно право девушки выбрать, право молодого человека выбрать ту девушку, которая ему понравилась. Это как раз-таки проявление вот спектра, проявление тоже внутренней свободы.
Очень нравится. Значит, я дословно не помню, но оно приблизительно звучит так. Отношения между юношей и девушкой на Северном Кавказе, они исключены из сферы публичности. Ну да, у нас не принято, чтобы парень с девушкой там шли, по крайней мере, пока они не женаты, да, под ручку там или целовались. Да, да. Публично у нас это осуждается до сих пор, да. Совершенно верно, что на Северном Кавказе, ну, в частности, за Дагестан могу точно сказать, что девушка и женщина не являются рабыней Востока. Да. Она имела прав больше, чем, может быть, даже в Европе и в России. Значит, это, значит, ее жизнь, честь, здоровье охранялись адатом и шариатом, ее тухумом. Поэтому это ни в коей мере не забитое существо, рабыня, которая не может, как это принято обычно, стереотип, ложный стереотип. Она имеет только в самых консервативных там обществах, ну, например, у аварцев-гидатлинцев, которых я... Она, отец имел право, безусловно, выдать ее замуж за кого он хотел. А у всех остальных обязательно спрашивают, значит, при выдаче замуж. И она насильно, я не помню случая, чтобы кого-то выдавали замуж насильно. Потому что знают, что такой брак недолговечен.
Вот. Да, я думаю, что свобода женщины заключается в том, что она всегда остается членом своего рода, своего тейпа, своего тукума. Это всегда ее оберегает от оскорблений, унижений и насилия. Конечно, мы видим, какие-то случаи есть, бывали и будут, к сожалению, но в основе своем, абсолютном своем большинстве, все-таки женщина свободна. Она может обратиться к своему отцу, чаще всего к брату, там, она может сказать сестре, матери, а те могут принять меры, то есть остановить того же своего зятя или же наоборот заставить дочь остаться дома, не идти к мужу. То есть женщина все-таки, когда ее представляют такой забитой, особенно женщину Северного Кавказа, мне всегда бывает обидно, потому что на самом деле это говорит о том, что эти люди не знают, о ком они говорят. Все-таки наши женщины, они, почему они такие выглядят всегда с гордым видом? Потому что у них есть чем гордиться, у них всегда есть защита, они всегда знают, что за ними стоят. Стоят именно семья, род, тейп и так далее. То есть в этом отношении, конечно, я согласен, что женщина Северного Кавказа, когда говорят, что она забитая, угнетенная женщина с Востока, то, конечно, это меньше всего относится, я думаю, именно женщинам Кавказа, Северного Кавказа в том числе. Понимание традиций и обычаев позволяет лучше понять культуру того или иного этноса, изнутри увидеть многовековое богатство, различия и красоту общества, сохранившего этого на протяжении многих веков, порой даже внося новшества согласно духу времени, но оставляя неизменным сам корень того, что делает его особенным и привлекательным сегодня. Мы богаты тем, что сохраняем культуру, тем, что живем вместе и поддерживаем друг друга, чтим и уважаем своих соседей. Это сближает, это заставляет быть нас ответственными перед потомками». Гостями очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» были историк Руслан Сафербеков из Дагестана, этнограф и писательница Залпа Берсанова из Чечни, историк-этнограф Наима Нефляшева из Адыгеи и историк-этнограф Макал Богачиева из Ингушетии. В студии радио «Свободы» Майрбек Вачигаев мы беседовали о различиях свадебных обрядов у народов Северного Кавказа. Всего доброго. До новых встреч в эфире.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт-критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале «Студия подкастов Радио Свобода».